Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помните знаменитое у Тютчева: «Лишь жить в себе самом умей, есть целый мир в душе твоей таинственно-волшебных дум. Их оглушит наружный шум, дневные разгонят лучи, внимай их пенью и молчи». В этих строках вся тема нашей сегодняшней программы о внутреннем мире человека, о внимании этому миру и, как следствие, о пребывании во внутренней тишине ума и сердца. У этих категорий тишина, молчание, безмолвие, покой есть религиозное, христианское, духовное измерение. Каково оно? Об этом размышляют наши сегодняшние собеседники. Например, протопресвитер Александр Шмеман называет встречей с тишиной «Великий пост». Мы послушаем фрагмент архивной записи одной из радиобесед отца Александра, прозвучавших когда-то в связи с наступающим Великим постом, но сама проблема, на которую указывает пастырь, универсальна и актуальна даже вне привязки к церковному календарю.
Со стороны человеку малоосведомленному могут показаться, что нет ничего более оторванного от жизни, социально ненужного, если так можно выразиться, чем Великий пост, о котором сейчас говорит, через который сейчас проходит, как и каждый год, церковь. Великий пост. Как это звучит чем-то отжившим, не имеющим ни малейшего отношения к действительности, к сложным проблемам реальной жизни? Воображению представляются какие-то монахи, почему-то изнуряющие себя воздержанием от пищи, и спрашиваешь себя, для чего это надо? Что означает этот архаический обычай? Да, конечно, религия – явление древнее, древнее наших современных проблем. И может показаться, что связь между нею и жизнью прервалась, что ей нечего сказать современному человеку, что она для доживающих. Но это так, только если мы заранее, априори, отказываемся серьезно выслушать ее, эту религию, если мы решаем так относиться к ней. Но попробуем вдуматься, заставим себя выслушать, и, может быть, мы найдем и в религии, и в этом вот старомодном понятии Великого Поста нечто иное, и именно сейчас нужное нам более, чем когда-либо раньше. Что такое Великий пост? Это прежде всего как бы некое замедление жизни. Замедление ее сумасшедшего и шумного ритма. Раз в году, издревле, церковь призывала человека оторваться хотя бы немного от всего внешнего, что поглощает всю его жизнь, и задуматься. Задуматься. Сознаем ли мы, что чем дальше идет время, тем все меньше и меньше можем мы, люди, остановиться, оглядеться и подумать о том, что мы делаем, для чего мы живем, на что направлена вся вот эта бешеная деятельность, которой мы окружены, в которую мы погружены, которой мы буквально раздавлены. С утра до вечера и от рождения до смерти мы вовлечены в круговорот дел и работ, о которых мы, в сущности, никогда не думаем. Кто-то все уже решил и предусмотрел за нас. Кто-то где-то все время руководит нами, и весь этот мир, трескучий и шумный, как машина, как бы все время говорит нам: «Не думайте, включайтесь в работу, будьте винтиком этой огромной машины, а уж там, где-то, все решено заранее, кому нужно, тот знает, зачем и как, и куда». И вот миллионы людей становятся этой машиной, и у них буквально нет времени, чтобы задуматься о своем единственном, неповторимом, только раз данном бытии. Мы действительно едим, чтобы работать, и работаем, чтобы есть. А когда эта машина оставляет нам, наконец, хоть немного времени, у нас не хватает сил ни на что иное, как на то, чтобы забыться в так называемых развлечениях. Чем сложнее жизнь мира, тем меньше в ней места человека и человеческой личности. И вот, по существу, Великий пост — это ничто иное, как призыв человеку встретиться с самим собой, взглянуть в свою душу, в свою совесть, в свое сознание, углубиться в себя, задуматься о себе. Вдруг, хоть на короткое время, человек вступает в тишину. Великий пост — это тишина, которой мы начисто лишены в современном мире. Не физическая, а духовная тишина. Тишина, как не отсутствие звуков, а присутствие в нас и среди нас, как бы другого измерения жизни. В одной церковной молитве пост называется временем светлой печали. И, Боже мой, как нужна она нам, эта светлая печаль. Как нужно нам для того, чтобы быть людьми, чтобы восстановить в себе подлинную человечность. Как нужно нам оторваться от всей этой грубой и жирной самодовольности и самопревозношения, что окружают нас. От крикливой хвастливости, от дешевой и поверхностной гордыни современного человеческого общества. Кругом нас все всегда правы, все всегда хвалят самих себя, грозят кому-то, изливают потоки пустых слов и так довольны собой. И как грубеет, как падает душа в этом мире внешних успехов, забот, грубой силы. Где в современной цивилизации место для этой светлой печали, для этого вздоха человека о чем-то совсем другом, светлом, возвышенном, чистом и прекрасном? Есть ли в нем место для жалости и сострадания, для нежности и любви? Разве тот образ человека, который навязывают нам радио, газеты, пропаганда и речи, разве этот образ есть образ действительно человека, а не какого-то всезнайки, знающего все, кроме последнего и тайного смысла своей жизни? Ну вот поют в церкви: «Постное время светло начнем, очистим душу, очистим плоть, разрушим всякий союз неправды». Но вот в церкви раздается этот вздох: «Господи и Владыка живота моего, духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй мне зреть мои прегрешения и не осуждать брата моего». Так ли это не нужно, оторвано от жизни, бесполезно? Слушайтесь в эти слова, задумайтесь на минуту об этой светлой печали, и вы поймете, что тут может быть самое нужное для нас, что тут то, что сохранит и восстановит нашу человечность, то самое глубокое и единственное, что есть в каждом из нас. Светлое время светлой печали, печали о подлинной жизни, света подлинного мира, время возврата, подъема, очищения, луч солнца, падающий в темноту и преображающий ее. О, если бы мы могли понять, что в этих древних словах, в этом архаическом обычае, спасение нашего современного мира, его шанс стать, наконец, миром человеческим. Для верующих все это самоочевидно. Они ждали Великого Поста, и когда в прощенное воскресенье раздалась впервые в церкви молитва Ефрема Сирина, когда вдруг физически ощутили они эту перемену ритма жизни, в их душу как бы сама собой вошла эта светлая печаль, эта радость о духовной правде и красоте мира. которым можно всегда вернуться, в которую можно снова войти. Но, может быть, настало время об этой правде и красоте поведать другим.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В одной современной песне поется так: «Здесь так мало тех, с кем легко говорить, и еще меньше тех, с кем не страшно молчать». И это может стать эпиграфом к размышлениям нашего следующего собеседника. Митрополит Антоний Сурожский предлагает задуматься, что встреча двух людей становится по-настоящему близкой и глубокой тогда, когда им уже не нужны слова, чтобы быть вместе, и они могут просто друг с другом молчать. И это же, по мысли пастыря, справедливо и в разговоре об отношениях человека и Бога. Странно, казалось бы, более привычно думать, что обращение к Богу, то есть молитва, это именно говорение, произнесение слов. И, само собой, едва ли обычный верующий человек в своей жизни может обойтись без такой словесной молитвы. Но пастырь указывает, что такая молитва может открыть человеку и еще нечто иное – встречу с Богом в безмолвии. Давайте послушаем, как об этом размышляет митрополит Антоний Сурожский, фрагмент аудиоверсии его беседы «Мужество молиться».
Встреча бывает глубока, достигает совершенства, лишь когда оба ее участника способны прибыть вместе, в безмолвии. Пока для поддержания контакта требуется поток слов, движений, пока, чтобы не потерять друг друга из виду, требуются словесные выражения, мы можем с грустной уверенностью сказать, что наши отношения еще не достигли искомой близости и глубины. Нам всем знаком опыт безмолвия, которое сходит на нас, окутывает и соединяет с тем, с кем мы находимся в данный момент. Молчание, которое пронизывает душу до глубин, открывает в душе еще неведомые глубины. Молчание требовательное, бездонное, внутреннее, которое приводит нас к встрече с Богом и в нем с нашим ближним. Когда такое безмолвие сходит на нас, нам не нужны слова, чтобы почувствовать тесную близость с нашим собеседником, чтобы приобщиться в самых наших глубинах и даже еще глубже тому, что нас объединяет. И когда это безмолвие достаточно глубоко, из его глубин можно начать говорить. Но как бережно, как трезво, как внимательно мы тогда говорим, чтобы не разбить молчание шумом или сумбуром слов. Наша мысль тогда становится созерцательна. Наше сознание, вместо того, чтобы пытаться, как ему свойственно, создавать множество образов, силится выделить в глубинах нашего сердца предельно простые светоносные образы. Сознание исполняет свое назначение, его роль служебная, оно лишь выражает что-то, что его превосходит. Наш взор погружается тогда в большие глубины, и робко, благоговейно, со страхом пытается выразить увиденное. И пока слова остаются глубоки, пока они не умствуют и не отделяются от всецелого опыта, они не нарушают молчание, а выражают его. Есть замечательные строки у одного средневекового монаха. Он говорит, что если Христос действительно Слово Божие, то мы имеем право сказать, что Отец – то творческое бездонное молчание, из которого только и может вырваться Слово, до конца и в совершенстве выражающее это молчание. Нечто подобное мы испытываем в минуты безмолвия. Порой оно сходит на нас как чудо, как дар Божий. Чаще же нам приходится учиться этому внутреннему безмолвию. Один из его видов – вера. Устойчивость, надежда, которая избавляет нас от неуверенности, колебаний – тоже его аспект. Оно же тот внутренний покой, который греческие отцы называют исихией. В созерцании главное – безмолвие, покрывающее все трепетная, чуткая тишина, которую нельзя определить ни как пассивность, ни как активность. Это спокойная бдительность. И мы должны научиться путем душевно-телесного подвига помогать нашей молитве достичь той совершенной формы, какой является внутреннее молчание. Поиск безмолвия проходит одновременно в плане человеческом и в плане божественном. С одной стороны, его надо искать, с другой – оно дается. Человеческий поиск этого постоянного внутрепребывания, хождения перед лицом Божиим, замечательно описан у средневекового автора, брата Лаврентия. На гораздо более скромном уровне я могу привести пример пожилой женщины, которая годами молилась и никогда не могла ощутить присутствие Божие, и обнаружила его в молчании. Вскоре после моего рукоположения я был послан служить на Рождество в старческом доме. Ко мне подошла очень старая женщина и сказала, что уже годами твердит Иисусову молитву, но никогда не ощутила присутствие Божие. По своей неопытности я нашел простое решение ее проблемы. «Где же Богу вставить слово, — сказал я ей, — если вы все время говорите? Дайте ему эту возможность, помолчите». «Ну как это сделать?» И я ей дал совет, который с тех пор не раз повторял, потому что тогда он пригодился. Я посоветовал ей после завтрака прибрать комнату, навести в ней уют, сесть так, чтобы видеть ее целиком, с окном и видом на сад, с иконами и лампадкой. «Когда так устроитесь, — сказал я, — отдохните четверть часа в присутствии Божием, но только не молитесь». «Будьте так спокойны, как только можете, а поскольку вы, вероятно, не умеете сидеть без дела, возьмите вязание и вяжите перед лицом Божиим. Потом расскажете мне, что произойдет». Через несколько дней она пришла счастливая. Она ощутила, что Бог тут. Я с любопытством спросил ее, что же произошло. Она объяснила, что поступила точно так, как я ей посоветовал. Устроилась удобно и огляделась молча, спокойно, зная, что она вправе ничего не делать и не молиться. И впервые за многие годы заметила, что комната ее тихая, уютная, удобная. Она увидела эту комнату будто впервые. Произошла встреча между нею и тем местом, где она жила годами, никогда его не замечая. Потом она прониклась окружающим ее миром и покоем, который подчеркивало тиканье часов и постукивание спиц по ручкам кресла. И постепенно это внешнее безмолвие стало перетекать внутрь, проникать в нее. Молчание охватило ее и открыло ей что-то большее, молчание более насыщенное, которое было не просто отсутствием шума, а богатым сущностным молчанием, в сердцевине которого она различила присутствие. И как только она ощутила это присутствие, в ней родилось желание молитвы, но на этот раз из самых глубин молчания, не потоком слов, не в вихре мыслей, а спокойно выбирая каждое слово из глубин этого молчания и тихо принося его Богу. Сама молитва стала выражением внутреннего молчания, частью того поистине божественного безмолвия, которое она ощутила. Такой способ доступен всем. Конечно, придется бороться с кружением мыслей, с колебаниями сердца, с порывами плоти, с неустойчивостью воли. Для этого существует множество упражнений, которые относятся одновременно к психологии и к подвижничеству. Но и помимо этих упражнений нам очень поможет, если мы спокойно и в уже доступной нам мере безмолвия будем пребывать перед лицом Божиим в уверенности, что Он тут. Иногда это безмолвие сходит на нас еще ощутимее. Безмолвие и покой в Боге подаются нам, и мы их воспринимаем, когда ничто, казалось бы, этого не предвещало. «Молиться за других – это кровь проливать» – это слова старца Силуана. И пролитие это идет до истощения всех жизненных сил в любви и сострадании. Но молиться за других означает также идти путем Христовым, стать выражением Его предстательства, соединиться с Ним в Его молитве и Его воплощении. Это значит жить неизреченными воздыханиями Духа в наших сердцах. Послание к Римлянам, глава 8, стих 26. И чем живее наша человеческая любовь, чем глубже мы отождествляемся через сострадание с теми, за кого молимся, тем совершеннее наше общение с премилосердным Господом. Наша молитва, родившаяся из человеческой трагедии, уносит нас в сердцевину божественной тайны. Сначала мы остро сознаем земное страдание, но по мере того, как продолжается наша молитва, все явнее становится присутствие Божие. И наступает момент, когда мы теряем землю из виду, нас уносит в глубины Божии, в покой, безмолвие, мир. И здесь, в сердцевине тайны любви, мы вновь встречаем тех, сострадание которым коснулось нашего сердца, кто погружен в божественную любовь. И тогда Дух Божий, Дух любви, пронизывает нас до конца и возвращает к сознанию тварного, но теперь в нем сплетается полная земная ответственность и все углубляющееся созерцание живого Бога, Бога любви. Это безмолвие приводит нас к встрече с Богом в покое, в простоте веры, встрече через то, что порой называют молитвой просто взглядом, которую так прекрасно выразил крестьянин из Арса. Его святой пастырь, арский кюре, спросил, что он часами делает, сидя в церкви, даже не перебирая четки. «Я гляжу на него, он глядит на меня, и нам так хорошо вместе», — был ответ. «Я смотрю на него, он смотрит на меня, и мы счастливы вместе». Но такая молитва без слов — не только молитва, но преображающая сила.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Мужество молиться». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».